Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге «Царей». Мы находимся во второй части книги «Царей» и сегодня приступаем к изучению 10 главы. И как раз мы находимся посередине темы, когда к власти пришел Йеху, новый царь, новый человек, новое лицо, несущее с собой большие надежды, но не оправдающие эти надежды. Надежды, конечно же, праведной стороны народа Израиля, Всевышнего прежде всего, пророка, который помазал его, а помазал его на престол Йона Анави, будущий пророк Йона, будучи посланником пророка Элиши, которому приказал сделать это Всевышний. В то время как сам Элиша, как мы подчеркивали, это пошел выполнять другую миссию, которая, очевидно, носила более важный характер. Почему об этом мудрецы не говорят? Но есть простое понятие. Он пошел в Дамаск, помазывать на престол, сменять и там тоже власть. Власть не еврейскую, власть арамейскую. Хазаэля помазывал на престол, и... Потому что есть понятие, что заповедь более важно выполнять, лучше выполнить самостоятельно, нежели посредством посланника. То есть человек может, например, есть заповеди, которые человек может, например, обрезание. Не каждый человек в состоянии обрезать своего сына. Даже если ему, я был свидетелем, когда отцу дали скальпель, когда Моэль все подготовил, был Моэль, он все подготовил, все, как говорится, держал за руку, отец сам выполнил. Да. Но в большинстве случаев, во-первых, жены не разрешают, матери не разрешают делать это отцам, а лучше пусть профессионал делает. Во-вторых, не каждый просто способен на подобный поступок в силу понятных причин. Но вот здесь вот есть эта заповедь, ее можно выполнить посредством, то есть посредством посланника. То есть мы всегда назначаем, Моэль всегда подходит к отцу и говорит: вот скальпель, дай им, вручи мне его в руку обратно и скажи, что я тебя назначаю посланником для выполнения этой заповеди. Хотя изначально было бы лучше, чтобы делал сам отец непосредственно. Здесь тоже заповедь. Гет также может человек приехать, если муж находится где-то в тюрьме или за границей, и не может, у него нет времени, по каким-то причинам он не может приехать и лично передать разводное письмо своей супруге, пока что еще можно тоже выполнить посредством посланника, через посланника. Однако же изначально заповедь лучше выполнять самостоятельно, поэтому непосредственно автору или объекту этой заповеди. И поэтому и замечают наши мудрецы, что, по-видимому, вот то посланничество было важнее, которое выполнял сам Элиша, чем не посланничество, а пророчество, которое пошел реализовывать Элиша, оно было важнее, чем второе, помазывание на престол Йеху, и поэтому он его выполнил то самостоятельно, а это через пророка Йону. Йеху принадлежал к очень интересному колену. Ну, все колена народа Израиля, они интересные. Однако же, как ты скажи мне, откуда ты, кто, так я могу о тебе сразу же составить какую-то картину с какой-то области, с какой-то страны. Сегодня, например, да, евреи по происхождению, кто-то из, называется польским евреем, кто-то венгерским евреем, кто-то марокканским. Ты сразу же какой-то определенный процент уже знаешь, что он, это, конечно же, каждый человек самостоятельная единица и неповторимый. Единица. Однако же вот происхождение или область, откуда он, где он родился, она уже устанавливает какие-то определенные базы, какую-то определенную базу, какие-то черты характера, и мы уже можем с определенной уверенностью утверждать там, на 50%, что человек этот вот такой-то, такой-то, да, горячий или холодный, наоборот. Что у нас с Йеху? Йеху происходит из колена Менаше. И, разумеется, поскольку колено Менаше, в книге Берешит, в конце, в главе Ваехи, когда Яаков благословляет всех своих сыновей, то прежде всего Яаков, когда видит, что они приходят к нему, он предстает перед ним, он спрашивает им: скажите мне, если есть в ком-то дофи, есть кто-то не совсем верит во Всевышнего, есть у него какие-то сомнения, есть ли он какой-то разброд и шатание в духовном плане. И все ответили, что все мы являемся твоими последователями твоих идей, то есть мы не просто генетические твои сыновья, а также мы несем эти идеи. То есть метатошлема, так говорят о Яакове, если из Авраама вышел Ишмаэль, из Ицхака вышел Эйсав, то есть три этапа рафинирования, очищения обычно также и в производстве существуют. И вот уже на третьем этапе все 12 сыновей, или точнее больше получается колен 13, все были абсолютно, не абсолютно похожи, а абсолютно чисты, абсолютно правильны. И вот от этого мы должны отталкиваться. Однако же у каждого была свой характер, у каждого были свои черты духовные, свой духовный корень, свое духовное предначертание. И, например, Яаков наделяет каждого из сыновей какой-то определенной ролью. Там нужно изучать эти благословения, это огромная тема, обширная, но вот нас интересует в данной ситуации только как Менаше. Почему? Потому что Менаше, он был праотцом этого царя Йеху. Об этом мы будем говорить дальше. И его природа, его качества, они обуславливали его поведение. Поведение всех потомков колена Менаше. Итак, начнем 10 главу. У Ахава было 70 сыновей в Шомроне. И написал Йеху письма и послал в Шомрон к властителям Израиля и старейшинам и воспитателям сынов Ахава, где сказано было: «А теперь, когда придет к вам это письмо, а с вами и сыновья господина вашего, у вас же я и колесницы, и кони, и укрепленные города, и оружие, то выберите лучшего и достойнейшего из сыновей господина вашего и посадите на престол отца его. Воюйте за дом господина вашего». Что делает Йеху? Йеху берет их, это не шутка, да? Он берет их угрозами. Но он как бы не просто предлагает им сначала сдать детей Ахава, которые остались после него, а сколько сейчас мы поговорим, сколько у него было детей. Он говорит им сразу же: я так думаю, что поскольку вы воспитателями являетесь этих детей, то вы к ним привязались. И, разумеется, вы желаете им добра. И когда если я пожелаю, чтобы вы их сдали мне, и чтобы я их, понятно для чего он собирается их всех казнить, всех убить, то, возможно, первое же желание – это спасти их каким-то образом, и если не вступить в прямое противостояние, то, может быть, как-то постараться помочь им сбежать в другую страну, скрыться как-то. В общем, все эти желания, они понятны. И поэтому он говорит: я даже не прошу вас, как бы, здесь это не сказано, но я не прошу вас даже помогать мне. Я говорю, что я иду по вашей душе, по душе прежде всего ваших воспитанников, и теперь, если вы хотите заступиться за них, то, пожалуйста, колесницы у вас, кони у вас, какое-то оружие у вас есть, какие-то люди, какие-то небольшие гарнизоны в ваших городах есть, крепостные стены также. Готовьтесь, сразимся и посмотрим, на чьей стороне будет правда, или точнее, кто победит. И вот такое вот необычное обращение к ним сразу же оказало очень сильное влияние, и они все, давайте стих 4, они чрезвычайно испугались и сказали: вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? Он же убил только что двух царей, одного иудейского, а другого их царя, израильского. И он сейчас захватил, он сейчас находится на престоле. Каждый понимает, или слухами земля полнится, что он был помазан на престол еще и пророком Всевышнего. Так все это добавляет больше страхов. И теперь они очень быстро переходят на сторону Йеху, не желая создавать себе проблемы, тем более, что беззащитные их подданные, точнее, они не подданные, а их подопечные, учителя являются, воспитатели являются подданными, являлись пока что этих вот сыновей Ахава, и они быстренько их решают сдать в руки Йеху. И ведавший дворцом, и глава города, и старейшины, и воспитатели послали сказать Йеху: «Мы рабы твои, и что ты скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». Написал он им во второй раз такое письмо: «Если вы со мною и голосу моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей господина вашего и приходите ко мне завтра в это время в Израиль. А сыновей царских 70 человек, и они воспитываются у знатных людей города». 70 человек. 70 человек, мы бы могли сказать, что в то время было многоженство разрешено. И Ахав, как царь, имел право на 18, минимум на 18, на 18 жен. То есть, даже если Ахав соблюдал Тору, то все равно ему было разрешено иметь 18 жен. И от 18 жен можно родить 70 детей. Но наши мудрецы говорят, что все эти дети были Хидо, например, Хида, Рав Азулай в своей книге описывает и говорит, что все они были детьми от Изевели. И кушия, вопрос, непонимание или изумление усиливается еще и тем, что другими данными. Всего 22 года Ахав правил, сидел на престоле. Помните, Магадис спрашивает нашему мудрецу в Вавилонском Талмуде, за что удостоился Ахав, который был, в конце концов, был определен как великий нечестивец. Удостоился чести, что он сидел на престоле 22 года, потому что он в какой-то момент воевал с арамейцами, которые потребовали отдать ему всю Тору. Мы приводили несколько мнений, что это означает: вся Тора, все сифрей Тора, или просто искоренить из Торы то понимание, какие-то стихи, которые им не нравятся. В общем, или особенная Тора, которая была в тайной комнате у Ахава, где он учился, в общем, или это мудрецы Торы. Он пошел воевать, он выходил на заведомо проигрышную военную кампанию, однако же победил. И Всевышний наградил его за то, что он с таким самоотверженным, самопожертвованием вышел на войну, защищая Тору, и поэт, которая была написана 22 буквами еврейского алфавита, поэтому удостоился чести сидеть на престоле 22 года. Окей, 22 года – это тоже не так много. Относительно других царей это и немало, но 70 детей от одной жены, да и сказано, что, видно из стихов, что он не на первом же году женился на Изевель, вот жене, как ее называют, Батшель Кормим, Комарим, то есть дочка священнослужителей идолопоклонства. В общем, как это можно объяснить? Есть Мидраш Шмуэль, на книгу Шмуэль, однако там тоже приводится эта тема, и говорится, что у него было 70 своих сыновей от других жен и 70 от Изевеля, всего 140. И есть стих у пророка, когда говорит: когда я услышал твое имя, то я начал трепетать. Яретти. Что это означает? Яретти. Почему? От чего? Когда он начал Лидбонен, начал разбирать, смотреть на историю нашего народа, то, как, например, Авраам Авину, первый человек на земле, который стал активно распространять знания Торы, веры во Всевышнего по всему миру. И только в 100 лет он получил своего сына, да еще и единственного сына. Мы Ишмаэля не считаем его настоящим наследником истинным, хотя такая опция тоже была, но об этом не сейчас. А Ахав и Изевель такие были негодяи великие. 70 детей от одной жены. То есть Всевышний иногда непонятен нам в своих действиях. Однако же, поясняют мудрецы, почему так происходит. Потому что, когда должна родиться или прийти в мир великая душа, как, например, Хана привела в мир пророка Шмуэля, своего сына, то этому должно предшествовать много молитв, потому что таким образом достигается качество того семени, того потомства, которое приходит в этот мир. молитвы, действия, ожидания, мучения, все это вместе приводит к очень хорошему и результату высокого качества. У этих же негодяев, как ситра ахра, да, вот потусторонние силы, да, им позволено много, дается много, однако же после всего этого ничего не остается. А вот от Ицхака, единственного сына, произошел потом целый народ. Поэтому неудивительно, что Изевель смогла. Хотя, смотрите, когда мы говорили о выходе из Египта, что в Египте женщина, каждая еврейка рожала по 6 детей за каждую беременность, то 11 беременностей, да, и вот ты уже почти достигаешь 70 человек. То есть что-то такое можно объяснить, это как бы, что Изевель было нечто такое вот, у ситры ахры был такой праздник, да, и Всевышний дает им возможность распространиться, увеличиться, пировать в этом мире. Однако же все это ненадолго. Одно поколение, да, и все это прекращается вместе с Ахавом, вслед за Ахавом уничтожаются все. И было, когда, седьмой стих. «И было, когда пришло к ним письмо, взяли они сыновей царя и зарезали их 70 человек, и положили головы их в корзины, и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и доложил ему, сказав, принесли головы сыновей царя. И сказал он, положите их двумя грудами у входа в ворота до утра. И было поутру, он вышел и стал... И сказал всему народу, вы невиновны, вот я восстал против господина моего и убил его, а их всех кто убил? Знаете же, что не падет на землю ничто из слов Господних, которые изрек Господь о доме Ахава. И Господь сделал то, что изрек через раба своего Илияу. И перебил Еву всех оставшихся из дома Ахава в Израиле. Видите, 70 сыновей от Изевель сначала были убиты, а потом есть еще, вот есть разные намеки из разных стихов, откуда видно, что были еще сыновья, и он уже зачистил окончательно все то поколение, весь тот род Ахава, и всех вельмож его, и близких его, и жрецов его, так, что не осталось от него остатка ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Шамрон. И когда он был в пути в Убейт Экейда, пастушеского, встретил его братьев Ахазьяу, царя иудейского, которого он сам и убил. Тот ранил, а потом тот уже со временем умер от этих ран. И сказал, кто вы? И они сказали, мы братья Ахазьяу, мы идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей царицы. И сказал он, возьмите их живыми. И взял их живыми, и зарезал их у ямы в Бейт-Экеда 42 человека. И не оставил ни одного из них. И поехал. Таким образом он сейчас запускает другой процесс, о котором мы будем говорить в 11-й, в следующей главе. Сейчас параллельно начинаются другие, происходят другие процессы в Иерусалиме, в Иудее. Царь погиб, и вот все потомки и все его приближенные также погибают. На троне остается мать этого царя, Аталья нечестивая, и которая попытается сейчас вообще искоренить параллельно другой же род. Род царя Давида. Посмотрите, тут с одной стороны действуют силы ситра ахра, силы нечистоты, а с этой стороны происходят подобные же процессы выживания. Все-таки останется один росток от дома Давида, царь Йоаш, но всегда вот таким образом идет противодействие. И поехал он оттуда и встретил Йеонадава, сына Рейхава, шедшего навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу. Сказал Йеонадав, да, так. Тогда подай руку свою, и подал он руку свою, и поднял тот его к себе в колесницу. Итак, стих 15. Читаем. На иврите написано «Егонадав». И стих 16, Тейдзайн, «Егонадав». А есть упоминание в Танахе этого человека, мы о нем знаем мало. Его нам приводят как иллюстрацию. Для чего? И тут мы возвращаемся к Еву, к колену Менаше. Большая тема. Давайте остановимся и разберем что же несет с собой, какие силы в себе держит духовные колено Менаше и чем это чревато в том числе. В другом месте сказано Йонадав без буквы Гей. Буква Гей является одной из букв имени Всевышнего, четырехбуквенного, и всегда, когда пропадает буква Юд, например, самый известный всем, наверное, пример, Авигаиль, пророчица народа Израиля, одна из семи пророчиц народа Израиля, супруга царя Давида. До того, как она становится супругой царя Давида, зовется Авигаиль с буквой Юд в конце слова. Когда же она узнает через свой пророческий, дар, что его муж, ее мужу, а первый ее муж был человек негодный из колена Иуды, который сам полагал, что он должен править народом Израиля, должен восседать на престоле, Наваля Кармели, Наваля от слова Менуваль, так говорят наши мудрецы, негодяй, подлец, подонок. Скажите, как назвали родители его? Так каждый раз я такой, мой рожку, я этого не видел у наших мудрецов или у комментаторов, но Рош-Койлер, в котором когда я учился в одном Койле много лет, Швутам Ирав Баум, он такое предположение высказал, что его назвали в честь Невеля. Невель – это струнный инструмент, один из видов арфы, там, в зависимости от размеров и количества струн, они назывались по-разному. Кинор, Невель и так далее. Так вот, его родители назвали Кляйзмером таким. Невель, скрипач, я не знаю, что-то вот такое вот, музыкальное и звучное. Однако же, зная, Всевышний знает, что, чем закончит этот человек в будущем, и поэтому он как бы вложил пророчество, такое черное пророчество в уста своих его родителей, которые тем самым, не понимая, не подозревая, что они делают, но нарекли имя его фактически, второе имя, Менуваль, подлец, негодяй, то, чем он, так как он закончит. И вот Авигаиль, зная, что с мужем ее все покончено, что ему осталось недолго, а она стремится выйти замуж за Давида, понимая, что это будущий человек, будущий помазанник, уже помазанник Всевышнего, но будущий царь народа Израиля и, по-видимому, тот, кто создаст настоящую династию царя Израиля и род Машиаха, она пытается стать праматерью Машиаха. То, что сделала то есть в эту когорту, в эту цепочку смогла войти Рут Моавитянка и потом Наама Амонитянка, а посередине еще и была жена царя Давида Батшева. И вот Авигаль пытается выполнить эту роль, пытается взять на себя эту роль. И эта инициатива, она сыграла с ней плохую, ненужная инициатива, неуместная, несвоевременная, преждевременная. Она сыграла с ней злую шутку, потому что она предлагает Давиду дух в себя в жены. Она говорит, этот Наваль, он уже его дни сочтены. А вот я желаю, когда стану свободна, выйти за тебя замуж. И говорят наши мудрецы, что не положено или негоже заниматься замужней женщиной, шедухами, сватовством, выдавая себя замуж или ища себе мужа. И поэтому с того момента у нее из имени пропадает буква Юд, тоже одна из четырех букв имени Всевышнего, четырехбуквенного. И вот также мы видели еще пример у одного из налогосборщиков, который был у Шломо, тоже есть разница в имени, что вначале он делал правильно и собирал деньги не с мудрецов Торы, а только с тех, кто работает и у кого есть возможности. А потом он стал уже, не стал перебирать, и в конце концов у него тоже пропадает одна из букв имени Всевышнего в имени. И вот Йонадав и Егонадав. Какая разница здесь? У нас есть на этот счет Хазаль. Нам уже не нужны гипотезы и не нужно самостоятельно приходить к какому-то выводу, наши мудрецы объясняют, в чем проблема. Почему в другом месте, в Танахе, он фигурирует как Йонадав, а не Егонадав? Куда делась буква Гей и за что она пропала? Говорят наши мудрецы, Ойле Раша, тот человек, который приз горе нечестивцу, и тот, и тому, кто к нему прилепляется, прилепливается, тот, кто дружит, заводит дела, заключает союз с нечестивцем, в конце концов, он заканчивает плохо. И мы тут удивляемся, как же так? Наши мудрецы в трактате Санхедрин, Дав Кувбет, 102 лист, говорят о Егу, такой фразой дают ему такой статус, определение, что ни в одном, ну, мне не, я нигде ни о ком не видел, чтобы так говорили. Цадик араба на арамейском языке, что является переводом простым, на каждый его понимает, великим праведником, не просто большой цадик, да, большой праведник, великий праведник. Вот я не помню, чтобы в Шасе о ком-то говорили, хотя мы знаем, что много было более великих праведников, чем он. Дальше, еще в одном месте в Мидраше говорится о нем, что он был Ерей Шамайм, что Еу был Ерей Шамайм. Как же так получается, что тот человек, который присоединяется к нему, к великому праведнику, к богобоязненному человеку, дает ему руку, садится в колесницу, тем самым как бы заключает с ним союз и говорит, я в твоей, все эти процессы, которые ты сейчас запускаешь, я подаю свою руку к ним, прикладываю, я с тобой. Как же его, за что его осуждают? И так видится из комментариев, из источников, что Еву была в нем какая-то проблема, заложенная уже ранее. Мы в конце 10 главы увидим, что он действительно совершит немало преступлений. На фоне того, что он совершит великие исправления, не только хорошие и праведные деяния, но и великие исправления, необходимые народу Израиля. Однако же, все-таки до конца он не сможет выполнить свою миссию. И поэтому только 4 поколения, династия будет его коротка. 4 поколения, 3 его сына после него, и он будет сидеть на престоле Израиля, после чего опять будет переворот, свержение, и придут новые цари из новой семьи, из нового рода, из другого колена. Итак, какие у нас проблемы с Егу и с коленом Минаше? Дело в том, что Егу, или, скажем так, пойдем к самому началу, Минаше, какова была его история? Он прежде всего первенец Йосефа. Йосефу было переведено первенство, и он получает двойную долю, как? В земле Израиля, как и положено первенству по законам Торы. Минаше и Ефраим, два сына Йосефа, они, несмотря на то, что были племянниками всех других колен, Иуды, Ашера и так далее, Звулуна, неважно, они здесь получают вот такой же статус. И от Йосефа у нас есть два колена. Его первенец был Минаше, он был старшим, а младшим был Ефраим. Ефраим, что означает его имя? Ки Ефрани Ашем. То есть сначала рождается Минаше, и Минаше это Кинашани Ашем. Забыл меня Всевышний, или как бы забросил меня Всевышний вот в такую даль, на самом деле не даль, а центр мира был на то время, самая мощная империя, которая существовала когда-либо. Историки могут с этим спорить, но так говорят наши мудрецы. Это самая мощная, самая страшная история, поэтому самые великие исправления были именно во время этого изгнания. Там закалялась вот та сталь, тот стержень, на который находится в душе каждого еврея, который удерживается от ассимиляции и продолжает уже несколько тысяч лет, даже блуждая по разным краям земли, через множество изгнаний оставаться евреем и нести идею, веру в единого Творца. И Всевышний меня там забыл, а я смог, Кинашани Ашем, а я смог здесь, он меня забросил в эту империю, где я был один, без родителей, еще в достаточно таком скользком возрасте. А наши мудрецы в трактате Кидушин говорят, что Мазе Наар, Веу Наар, сказано о Йосефе, Наар – это возраст от 16 до 22 лет. Вот интересно, как раз возраст Ешива Гдола, Ешива Гдоин. Когда, что это за время такое? Это время, когда много не отклонений, а человека шатает в разные стороны. Именно вот тогда он формируется, его личность. И именно тогда, если если человек удостоится чести, выдержит, будет правильно учиться, не попадет под плохое влияние каких-то там друзей, которые всегда есть в общежитии, да, и в любой ешиве тоже, и он правильно будет идти, то тогда он закладывает в себе такой фундамент, который уже будет держать его и направлять его. Вот этот вектор создается правильного движения практически на всю жизнь. Если же нет, то как раз вот в это время человек может тоже уйти в сторону, и не дай бог, это может закончиться крахом. И Йосеф вот в это время, без поддержки, без ешивы, без машгиаха, да, без друзей, хороших друзей, да, без уроков, да, без книг, он один был в этом центре Тумы и смог удержаться, смог создать себя, смог выковать этот стержень духовный внутри себя и таким образом выйти из испытания и создать, заложить некие силы, передать их потом своим потомкам. И Менаше, он и является вот тем, кто исправляет. У него есть способность исправлять, чинить то, что испортили другие. Однако, есть некий недостаток, о котором мы говорим чуть позже, поговорим чуть позже. Эфраим, все-таки ему было переведено первенство Йосефа. Помните, как Яакову приводит Йосеф. Это была отдельная церемония, отдельная встреча. Йосеф приводит двух своих сыновей, чтобы отец их благословил. Теперь, мы знаем, все знают, что отец перекрестил руки. Правая должна была лечь на голову первенца, Менаше. Однако же он ее направил на голову Эфраима. И вообще-то как-то когда думали технически, как это происходило, если человека подвели лицом к лицу к другому, и тот хочет возложить правую свою руку на голову первенца, то получается, что человек, который стоит напротив него и держит двух сыновей, должен взять своего сына, который с левой стороны, это будет второй сын, первого сына, старшего, держит по правую руку, младшего держит левой рукой. И тогда правая рука ляжет на голову младшего. Поэтому Йосеф, зная, что отец слеп, и отец поднимет руку и прямо положит на голову, кого он хочет, чтобы это был первенец Менаше, он Менаше держит левой рукой, а Эфраима правой. Он уже сделал эту рокировку, он уже подготовил так, чтобы все произошло правильно. Однако же отец переиграл все это, да, и поэтому пришлось перекрестить руки. Если бы Йосеф не думал, что отец чего-то не понимает или не знает, что здесь происходит, а отец-то был пророком, то все бы произошло гораздо легче. Да. Отец бы возложил правую руку на голову Ефраима прямо, без вот этих вот лишних упражнений. Теперь, когда это произошло, почему отец это сделал? Потому что он говорит, я знаю, что он будет более Йотер Гадоль. Менаше тоже будет великим. И действительно, во времена второго храма колено Менаше было огромным, одним из самых больших. Плюс мы знаем, что половина колена Менаше получила территорию в Заиордании, осталась в Заиордании, а другая половина взяла себе территорию, которая ей досталась по наследству после деления в книге Йошуа по жребию. И территория их распространялась от севера Шхема и дальше на север. От Шхема и да, то есть северная часть Самарии, а параллельно ей находилось колено Менаше в Заиордании. Колено было огромное по своему составу, по количеству людей. Но благословляя или передавая ветку первенства Эфраиму, а Эфраим-то что у него в имени? Ки Эфрани Ашем, прия, да, он Всевышний меня еще приумножил здесь, в Египте. У него есть некий такой вот итарон на имени, да, это увеличение, да, и опережение, да, Эфрани Ашем, то есть есть Менаше, а есть Эфраим теперь у меня еще, кроме него, есть добавление. Так Яаков этим самым заложил запустил определенные процессы, и если мы посмотрим, то Менаше всегда во всем приходит после Эфраима. Теперь. Хорошо. Жертвоприношение. Но если Эфраиму было передано первенство, и он фактически вообще первенец народа Израиля, как Йосеф, да, теперь от Рувена все было отнято, это, да, то по закону ему положено, например, когда были Корбанот Несиим, жертвоприношение от каждого из лидеров колена, от каждого носи колена, президента колена или лидера колена, то тут понятно, что аллахически, по закону, Менаше должен быть и все другие за ним. И Менаше действительно следует за ним. Но если, например, в народе Израиля приходит какой-то судья, это не должно быть обусловлено первенством или еще каким-то происхождением, хронологиями какими-то. Так получилось. Есть сейчас достойный человек в народе Израиля. Есть проблема, ее нужно решать. Пришли какие-то враги. Пусть этот человек, неважно из какого колена он, оказывается, нет. Все очень четко происходит. Посмотрите, лидер народа, среди судей Менаше всегда приходит за Эфраимом. А кто у нас был из колена Эфраима? Йошуа. Он был эфратиянином. Теперь Гидеон был из колена Менаше. Давайте возьмем царей. Яровам бен Неват – это первый царь. Ну, изначально все цари должны быть только из колена Иуды. Однако же произошло то, что произошло. Вспоминайте наши уже много уроков назад. Как мы говорили об этом в самом начале книги царей, о разделении царства на две части. Раз уж произошло, тут начинаются свои, приходят свои цари. Но здесь уже нет обязанности быть или мазать на престол, помазывать на престол только каких-то царей определенного рода. Поэтому очень много колен поставляют нам многих царей. И первым, кто становится, Эфраим. Яровам бен Неват был из колена Эфраима. А вот сейчас Йеху, он Менаше, но когда он? Обязательно только после Эфраима. И так вся история, и так постоянно, и так во всем. Почему? Говорят наши мудрецы. Кима асав гмумим. Я сейчас переведу. Гмумим, маза гамум. Гамум – это действия его никогда не бывают законченными. Никогда не бывают. Он не может создать что-то новое, которое может и достичь таким образом цельности, шлемута. Что он может? Он может исправить то, что другой натворил. Он может защитить народ Израиля, как защитил Гидеон. И еще один был из колена Менаше. Ифтах Гилади, практически сразу за ним. То есть не каждое колено удостоилось чести поставить народу Израиля двух судей. И это прежде всего указывает на великие достоинства. Но есть что-то, что всегда мешает им быть цельными. Гидеон. Что он делает? Цадик Гамур. 300 человек берет на войну. Ну, по приказу Всевышнего. А помните, тот, кто будет лакать воду, того бери, потому что это является символом или знаком того, что в доме там культивировалось особое противостояние идолопоклонству, что колени эти никогда не сгибаются, даже если ты идешь на водопой, а не вообще куда-то в какое-то место, где есть церковь, где есть какие-то на капище идолов. С такой маленькой армией в 300 человек он разбивает огромную 300-тысячную армию медианитян и всех тех, кто пришли с ним воевать. Все хорошо. Он принес избавление. Он говорится о нем только хорошие вещи. Однако все равно в конце он не может не испортить, не напортить. Что он делает? Он делает эфод. Из того золота, которое было захвачено, ему было... Есть процесс или правило, таблица, да, как нужно делить. Сколько кому достается трофеев. Ну, и вот каждый есть какое-то выделение, да, для царя. И вот ему бросали золото, из этого золота он потом сделал эфод. А эфод – это одна из одежд царя, первосвященника. И, а почему эфод? Почему нам здесь напоминает именно о нем? Сказано, что он потом стал, народ стал видеть в этом эфоде какую-то силу, стали ему поклоняться. Короче говоря, это превратилось в идолопоклонство. Опять это привело людей к отклонению от верного пути. Но эфод, как я сказал, упоминается здесь не просто так. Почему? Потому что это был эфод вот именно такой, как у первосвященника. И там были 12 камней, там были Урим ветумим, Авней Хошин, Но, как оказывается, у колена Менаше не было своего камня. Вообще-то и у колена Ефраима не было своего камня, на первый взгляд. Но там написано имя Йосефа. Камень, кажется, Шохам был камень Йосефа. Говорят, что это единственный камень или единственное колено, у которого его камень дважды использовался. На плечах у Коина были еще два камня, на которых были написаны 6 и еще 6 имен колен. И опять же этот камень был Шохам, камень Йосефа. Но как был написан Йосеф? Он был написан не Йосеф, а Йехосеф. И вот эта вот буква «Гей», она указывает на Ефраима. Почему? Потому что Ефраим 5 букв, или по другой причине, этого я уже не видел. Однако же, Гидеон сделал не просто так эйфод. Он сделал новый эйфод. Он сделал камень, где вместо Йехосефа было написано «Менаше». Или каким-то образом, какое-то было изменение там, в общем, это что, попытка переиграть историю, попытка поспорить со Всевышним? Нет. Говорят наши мудрецы, что это была попытка «Леарим керен Менаше» – приподнять славу колена Менаше. Вот есть такая вещь. Это такой музейный экспонат, это нечто такое, что мы не можем этим служить. Коэн Гадоль, первосвященник, не должен этим пользоваться вообще. Но вот я пользуюсь вот. Вот такой, что, некий символ. Символ, что вот колено Менаше тоже в игре, тоже оно имеет. Но это попытка все-таки вмешаться в историю. Пусть и не напрямую, пусть и не каким-то действиями, что никто, не дай бог, там не спрашивал через эти камни, потому что они не могли отвечать, не могли светиться, и никакой Руах ха-Кодеш не работал бы с ними в связке, потому что мы знаем, что первосвященник должен обладать еще и Руах Койдыш, там, пророческим духом, для того, чтобы, так сказать, разгадать вот те послания светящихся камней. Всего этого не было и не могло быть. Однако же, даже этого было достаточно, чтобы народ Израиля или 10 колен стали каким-то образом, отклонились опять, ну, увидели в этом какую-то силу и стали наделять этот эйфод определенной силой, в общем, фактически служение Авода Зара. Гидеон из колена Менаше совершил великие исправления, победил в великой войне, прекратил тяжелейшее порабощение от мидьянитян. Однако же, все равно, в конце концов, напортил. И вот Йеху он тоже напортит. Он тоже выполнил приказ Всевышнего искоренить врагов. Он тоже все сделал правильно. Однако, в конце концов, он не вернет народ Израиля в общий корабль. То есть он не объединит. А это ждали от него, и как от любого царя, который находится на престоле, 10 колен, царство 10 колен. Он должен был объединить свое государство вновь с Иудой, вернуть его в лоно Торы, в лоно израильских иудейских царей. Однако же он это не делает. Что он... Почему он это не делает? Вообще-то мы ни разу не говорили об этом. Яровам бен Неват сделал все, он не просто сделал тельцов, он сделал все, чтобы повлиять на других царей, которые даже будут праведные, как Еу, чтобы он не поступил и не вернул народ Израиля, не объединил его, не аннулировал вот это вот новое искусственное царство. Там, на груди у этих быков, было написано «Вегаргуни». «Вегаргуни». Что это означает? «И убьют меня». Какое это отношение к этим быкам? Надо вспомнить историю, их происхождение. Почему Яровам, сын Невата, вдруг создал этих тельцов, создал свои праздники, новый культ, и пусть служили Всевышнему, однако неправильными путями, что приравнивалось практически к Водозара, к идолопоклонству. Он знал, что в Иерусалимском храме на праздник, когда весь народ Израиля трижды в году приходит по регалим, по праздникам, поднимается в храм, то в Азара, там на всей этой площади, да, на всей этой территории храма, где может находиться народ, будет находиться и царь иудейский. И только он, только иерусалимский царь, восседающий в Иерусалиме, из колена, из дома, из рода Давида, только он имеет право сидеть. Даже первосвященник не имеет права там сидеть на стуле, на престоле. И он будет рядом стоять. И люди увидят, что такие, это не настоящий царь, потому что ему нельзя будет сесть. Там мы привели интересное замечание, что комментаторы говорят, не то, что люди потом меня убьют, потому что начнут презирать, и понимая, что я не настоящий царь, а ко мне здесь подойдут люди и скажут, ты нарушаешь сейчас Аллаху, немедленно, ты закон нарушаешь, немедленно встань, ты не можешь здесь сидеть. И он откажется, его здесь же на месте и убьют. Все будет гораздо быстрее и закончится гораздо быстрее. Вы гаргуни, и убьют меня, то есть убьют тебя, если ты подумаешь, посмотришь на этих агалим и скажешь, какая гадость, надо же их аннулировать, сколько сотен лет народ Израиля служит непонятно кому, непонятно зачем, надо все это аннулировать, и вдруг вот это вот слово, начертанное на груди этих быков, вы гаргуни, убьют меня, то там иудейские полицейские, потому что они будут требовать выполнения закона, а я не хочу этого. Где-то в глубине души каждый думает, что он настоящий царь. И то есть, когда он уже оброс властью, когда он уже привык к этой власти, то отказываться от нее он уже не собирался. И в конце концов, Йеху, который смог исправить напорченное коленом Эфраима, он, в конце концов, все равно оступается, и вот он может испортить, он может исправить или испортить, но не может создать что-то новое. Он не может создать новый путь для народа Израиля, восстановить прежнюю цельность или даже сделать что-то лучшее. Также там рассказывает в Иерусалимском Талмуде, что подтолкнуло его к ошибке, что он увидел Хотемет шель Ахия Шелони где-то там в процессе производства этих агалим. Ахия Шелони тоже по ошибке приложил свою руку и дал то ли свою печать, то ли свою роспись Хотемет. Печать Ахия Шелони был праведный пророк, однако же и его тоже использовали, фальсифицируя как бы его участие, и говоря, что вот он сам дал, как говорят, наверное, сегодня гушпанка. Он сам поставил свою печать, подпись под этим проектом вот этих двух агалим. Ну и если уж праведный пророк занимается подобными делами, так, наверное, мы действительно должны быть отдельно от Иерусалима, и на этом миссия Еу заканчивается. Тут, то есть, иными словами, все, он стратил. Какое-то время еще будут его потомки восседать на престоле, благодаря его праведным деяниям, которые он совершит. Однако же все закончится плачевно, все закончится плохо. Менаше не может создать что-то новое. Опять же, он может исправить, он может восполнить. А скажем, если бы наоборот Менаше пришел к власти, если Еу, который был праведником, пришел первым царем, был раньше, чем от Эфраима Яровам бен Неват, было бы еще хуже. У Яровама бен Невата, у него, сына Невата, у него была возможность вернуть царство обратно, отделить, ну и сделать так, чтобы оно потом вернулось обратно. Мы говорили об этом подробно, какая была у него миссия. Он должен был быть тем уравнителем, он должен был тем, кто уравновешивает дом Давида, то есть царей иудейских, сидящих на престоле в Иерусалиме. Если они вдруг, не имея конкуренции, не имея оппозиции, да, что произошло с Шломо, собственно, да, Шломо, как только у него ушел его учитель Шими бен Гера из жизни, то сказано, что он тут же, с одной стороны, стал делать правильный путь, правильное дело, строить храм, с другой стороны, он тут же взял себе в жены дочку фараона, с чего и началось разрушение и образование даже, как говорит Мидраш, итальянского полуострова или римское зарождение Римской империи, царства Эдома, во власти которого мы находимся по сегодняшний день. Всегда наши мудрецы говорят, наши современники, что это западная цивилизация. Вот так Яровам должен был это все как бы уравновешивать. Однако же он не справился со своим дурным началом и в конце концов все взял на себя. Полное отделение, полное разделение и вражда. Но если бы он смог выдержать это испытание, то Машиах бен Йосеф произойдет именно от Эфраима. Опять же, тоже не от Менаши. И он мог бы его привести в этот мир. мог бы привести это исправление. Менаше, находясь в этой роли, никогда к этому не пришел бы, никакого вообще. В конце концов, так, а никто не пришел к этому, да? Верно, однако же, у Эфраима была такая опция, у Менаше нет. Менаше только тот, кто подтирает или исправляет то, что натворил Эфраим и другие. Тоже важная миссия, но вторичная более, мишнит. Давайте же теперь дочитаем 10 главу и те праведные деяния, которые совершил Йегу. Вот после того, как он берет к себе в партнеры или в приспешники, не приспешники, а в помощники Йегонадава пока что еще. «И прибыл Йегу в Шамрон и перебил всех оставшихся у Ахава в Шамроне, пока не истребил его по слову Господа, которое он изрек пророку Гаду». Всевышний изрек пророку Илияу. Стих 18. «И собрал Йегу всех людей и сказал им, Ахав служил Баалу мало, Йегу будет служить ему много. А теперь созовите ко мне всех пророков Баала, всех поклоняющихся ему и всех жрецов его, чтобы ни один не был в отсутствии. Потому что у меня будет великое жертвоприношение Баалу, а всякий, кто не явится, не останется в живых». Йегу сделал это с хитрым намерением, чтобы истребить поклонявшихся Баалу. И сказал ему, ведь все разбежались, все уже знают о репрессиях, все знают о том, что пытаются здесь обратно вернуть соблюдение Торы. И, разумеется, многие прятались. И чтобы их выманить, он говорит и сказал Йегу, «Возгласите праздничное собрание в честь Баала». И возгласили его, и послал Йегу по всему Израилю, и пришли все поклоняющиеся Баалу, не было ни одного, кто не пришел бы. И пришли они в дом Баала, и наполнился дом Баала от края до края. «Ми пе ла пе», так сказано. И сказал он хранителю одежд, «Вынеси одежду для всех поклоняющихся Баалу», и вынес он он им одежду. И пришел Йегу с Йонадавом, сыном Рейхава, в дом Баала и сказал поклоняющему Баалу, «Поищите и посмотрите, чтобы не было здесь у вас кого-либо из рабов Господних, а лишь одни поклоняющиеся Баалу, чтобы, поскольку сейчас будет карательная миссия и будет окончательно уничтожаться поклонение Баалу, в этом поколении, по крайней мере, пожалуйста, сделайте так, чтобы никто не попал под горячую руку из своих, из тех, кто является праведным евреем». И приступили они к совершению жертвоприношений и сожжения. А Йегу поставил снаружи 80 человек и сказал, «Душа того, по вине которого спасется кто-либо из людей, преданных мною в ваши руки, будет вместо души его спасшегося». То есть жизнью своей заплатите за каждого упущенного. «И перебили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли к городу дома Баала. И вынесли они столбы из дома Баала, и сожгли их, и разбили они памятник Баалу, и разрушили дом Баала, и сделали из него отхожее место, как это и поныне». Действие очень известное, то есть кроме того, что разрушить или там засеять, как с Карфагеном сделали, засеяли всю эту землю, засыпали солью, чтобы она не была способна приносить плоды, чтобы она уже никогда не стала плодоносящей, и нельзя было там урожай. Также и делают еще и отхожим местом, или как в детских рассказах, не знаю, на самом деле была ли эта история, но что потомки римлян, которые даже после того, как уже были выбиты отсюда, да, много здесь, например, в Ливане есть много христиан, арабов-христиан, говорят, это не совсем арабы, это вот те потомки римлян, которые здесь были, и в конце концов были выбиты арабами, или точнее курдом под Салах ад-Дином, он был араба-курд, но вот в одном из рассказов детских, да, я читал, что Котель был в какой-то момент засыпан, он вообще был погребен под грудами мусора. Котель, стена плача, западная стена плача, тыльная задняя сторона храма, потому что центральный вход был с востока, с прямо противоположной стороны, со стороны Масличной горы. Вот. И один из каких-то мусульманских шейхов, который построил свой дворец в Иерусалиме и увидел вдруг ночью, что там какая-то женщина бросает мусор. Он пришел и спросил, в чем дело, что ты делаешь. Он говорит, я вообще из Бейт-Лехема, но у нас такая традиция, у нас даже такая алаха, закон такой, да, что каждый должен стараться свой мусор хотя бы раз в неделю, там раз в месяц, я не помню, да, приносить сюда и бросать, чтобы никогда не переводился здесь мусор. То есть таким образом римляне или их потомки пытались полностью уничтожить все следы пребывания евреев на Храмовой горе. В конце концов, этот же шейх и этот же управитель исламский сделал так, чтобы эта стена была расчищена. Именно он так поступил. Не знаю, насколько это правдивая история. Но Еу не придерживался того, чтобы следовать Торе, стих 31, я немножко перескакиваю. Торе Господа Бога Израилева от всего сердца своего. Он не отступал от грехов Яровама. Что это за грехи Яровама? Так мы об этом только что говорили. Золотые тельцы, которыми тот ввел в грех Израиль. В те дни начал Господь отсекать части от Израиля, и Хазаэль, которого помазал на престол по приказу Всевышнего, пророк Элиша, побил их, израильтян, по всем пределам Израилевым. На восток от Ярдена, всю землю Гилад, колено Гада, Реувена, половина колена Менаше, от Ароэра, это поток, который при потоке Арнон, и Гилад, столицу, и Башан. Прочие деяния Еу и все, что он совершил, и все подвиги его описаны в книге летописи царей израильских, и почил Еу с отцами своими, и похоронили его в Шамроне, у Кремлевской стены, и стал царем вместо него Йоахаз, сын его. Времени же царствования Еу над Израилем в Шамроне было 28 лет. Мы закончили 10 главу, и, как и в начале урока я обещал, в 11 главе в следующий раз мы будем разбирать страшную историю, которая, правда, закончится благополучно относительно для народа Израиля и для дома Давида. Это история Атали, сына матери Ахаза. Она была дочерью Изавели. То есть вот еще убили 70 человек. Или мы сказали 140 человек. 100, не человек. 140 детей, потомков Атали и потомков Ахава. Но вот еще есть один человек, одна дочь их, которая живет в самом сердце Иерусалима и которая попытается захватить власть в народе Израиля. Ради чего? Ради самой власти или нет? Ну и как все это закончится, мы Бе'эзрат Ашем будем разбирать в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.